Привет! Вы слушаете подкаст «Искусство жить дома» в рамках одноименного проекта Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Проект посвящен исследованию мемориальных пространств, квартир, усадеб, домов, городских улиц с помощью языка современного искусства. В этом году проект впервые пройдет во всех городах присутствия Пушкинского музея. В течение весны и лета выставки, спектакли, творческие встречи и лекции состоятся в Санкт-Петербурге, Владикавказе, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Томске и Москве. Гостями нашего подкаста стали сотрудники Пушкинского музея, исследователи и кураторы, а также современные художники и искусствоведы, принимавшие участие в создании проекта. Меня зовут Анна Зиновьева, я искусствовед, историк театра и ведущий специалист отдела региональных проектов Пушкинского музея. И сегодняшний наш выпуск посвящен екатеринбургской части «Искусство жить дома». И у нас в гостях куратор уральского филиала Елена Бекетеева и директора двух музеев, где состоятся художественные интервенции в рамках проекта. Это Георгий Григорьев, заведующий мемориальным музеем квартиры Павла Бажова в Екатеринбурге, и Анатолий Каптур, заведующий дом-музеем Паши Бажова в Сысерте. Коллеги, рада вас приветствовать.
Добрый день.
Всем привет.
Как вы уже поняли, дорогие слушатели, герой проекта «Искусство жить дома» в Екатеринбурге – это Павел Петрович Бажов, писатель, фольклорист, автор знаменитых уральских сказов, таких как «Малахитовая шкатулка» и «Медной горы хозяйка». И Бажов является таким настоящим протагонистом уральской культуры, и его фигура имеет действительно большое значение для региона. Более того, в этом году мы отмечаем 145-летие писателя, и это, конечно, прекрасный повод вглядеться в его жизнь, вчитаться в его произведения и постараться понять этого непростого, но крайне интересного человека. Мы, конечно, все читали Бажова в школе, смотрели многочисленные экранизации его произведений и какие-то театральные постановки, но вот расскажите, пожалуйста, каким в действительности был Павел Петрович и что привело его к собиранию фольклора и мифотворчеству?
Сложно, конечно, сказать, что значит «в действительности». В действительности он был максимально простой человек, вот самый-самый обычный. Я бы даже добавил, что у него не было каких-то сверходаренности, ну, чего-то вот такого вот прям незаурядного, выдающегося, этого всего не было. И это на самом деле меня одна из таких черт, которых очень интригует. Вот. Но при этом ему досталась очень насыщенная жизнь, при том далеко, так скажем, не сахарная. Вот, и, ну и он смог ее прожить, и, как говорится, победил. Существует фотография с похорон Павла Петровича в 50-м году. Наша центральная улица, проспект Ленина, она вот просто, ну как вот, например, шествие на Бессмертный полк, то есть прям тысячи людей. Вот, при том, что это было в очень, ну, это было в декабре, там была какая-то очень морозная, говорят, погода. Вот, то есть был, родился с сысерским парнишкой, который вообще, по идее, должен был попасть на завод лет в 12-13, получить 4 класса образования и, в общем, лет 20 поработать на заводе, выработаться до инвалидности. И потом еще лет 10 пыхтеть там на какой-нибудь, на должности сторожа, вот что-нибудь эдакое. Ну, я вот сейчас проговариваю такую стандартную судьбу
типичный сценарий,
человека,
да, который бы у него мог быть.
Да, то есть по идее, скорее всего. Вот, но все повернулось совершенно иначе, и при этом он до конца жизни остался вот этим вот простым, очень таким добродушным человеком, доброжелательным. Вот такой он был. Ну да, и при этом, говорю, вот это очень-очень своеобразное. Ну вот у него есть такая фразочка: «Это умный может рассуждать по-правильному, а я могу только по-своему». Вот, и это, в общем, ну так, хорошо его характеризует, то есть он... Ну какая-то у него было такое внутреннее понимание своего места и, ну, и место, и какой-то, наверное, роли, миссии, можно сказать. И он ей очень хорошо придерживался вот этого своего видения, и у него все получилось.
Но мне кажется, что к фольклору его все-таки побудило не столько что-то, что нужно его собирать, а то, что его никто не собирал. То есть он как бы его любил с детства, он в нем жил, в этом заводском фольклоре в Сысерти, в Полевском его слышал, и, возможно, вот на то, чтобы придать огласке заводской рабочий фольклор, его побудило то, что никто толком им не занимался, и никто, все говорили, что его нет, рабочего фольклора. А Бажов-то его помнил и поэтому хотел придать огласке, просто потому что никто... Кто, если не он, как говорится?
А какое событие в его жизни стало поворотным в изменении вот этого типичного сценария?
Вот в 10 лет его родители отправили на учебу в город. Ну, город – это для сысерских жителей Екатеринбург. То есть на тот момент это был, ну, в общем, он и сейчас такой же, ну, столица. Вот, его в 10 лет привезли родители на телеге, выгрузили, купили ему сундучок небольшой дорожный, фуражку и уехали, а его оставили. Вот. Почему они решили отдать? Потому что, во-первых, у него была память такая, ну, не феноменальная, это, наверное, громко сказано, но достаточно такая необычная. То есть он прямо действительно целые книжки там Пушкина, Некрасова, он наизусть мог выучить. Вот. И второй момент, я так подозреваю, мать Бажова, Августа Стефановна, она была грамотной. Ну, для тех лет, для того окружения, ну, в общем, такая тоже необычная довольно ситуация. И получается, что там и мать, и отец, они были уверены, что вот без образования будущего нет. И вот как-то они взяли, они решились. Я в 15 лет переехал из маленького города в Екатеринбург. Это были страшные впечатления. Бажов в 10, я не знаю, это правда, по-моему, очень травматичная штука. Но в целом вот все зато действительно, как это, сценарий он завел уже свой.
А вот вы очень интересно сказали про фразу, которую любил повторять Бажов, что умник сделает одно, а он сделает по-своему. Но вот все же интересно, опирался ли он при создании вот этих своих сказов на современные ему труды по фольклористике, например, на «Морфологию волшебной сказки» Владимира Яковлевича Пропа, которая впервые была опубликована в 1928 году и, как раз, насколько я понимаю, немного раньше, чем Бажов начал писать свои сказы. Вот насколько он был вовлечен в этот общий научный дискурс?
Ну, тут нужно очень всегда аккуратно быть. На это у Бажова тоже есть хорошая цитата. Он называл себя неправоверным фольклористом и историком ненастоящим, конечно. Вот, опять же, да, все свое ношу с собой. Насчет Пропа, конкретно в его текстах, я имею в виду там письма, дневники, что-то вот это закулисные вещи, нет, Проп не упоминается. Если честно, ну, я подозреваю, что, естественно, он был знаком со всем с этим, потому что, ну, правда, был человек начитанный чрезвычайно, тем более, если это, ну да, действительно, по его теме, близко касается его близких ему жанров. Но, опять же, я говорю, вот как-то функционально я не вижу, чем бы ему мог Проп помочь. То есть Бажов очень интересовался и был в курсе всех сборников фольклорных. Вот со всех вообще уголков страны. Вот, например, существует письмо, где он с дальневосточным поэтом переписывается, и он выдает, ну там, видимо, у него как-то какую-то консультацию попросили, такую литературно-организационную, и он на две страницы выдает вообще просто полную опись всей литературы по Дальнему Востоку, которую можно использовать, кто про что пишет, кто над чем работает. Это Дальний Восток. Откуда он все это знает, но, очевидно, он следил за этим, за всем. Вот. Насчет научных, я говорю, видимо, он именно к научному подходу он был немножко дальше. То есть его интересовали прежде всего вот живой материал, там люди, носители того же фольклора и так далее.
Да, конечно, с живым материалом работать намного интереснее и переосмыслять его по-своему, чем его когда-то уже проработали.
Смотрите, я с уверенностью, ну, где-то на 85% могу сказать, что Бажов, скорее всего, Пропа, конечно, не читал и не был с ним знаком, потому что, насколько мне известно, Проп был не очень популярен, когда вышел. То есть вот когда были его монографии и первая, и вторая, и последующая, Проп был... Не сказать, что прямо звездой и олимпом фольклористики, а признание к нему придет уже чуть позже. Я думаю, что Бажов вряд ли вот этой монографией интересовался и был с ней знаком. Тем более, все-таки это научный подход, а Бажов все-таки изучал, да, вот народную массу. Поэтому, ну и плюс, конечно, в общем-то, сказочная история и вот сказовость, она, мне кажется, не пересекается, потому что... Я бы не говорил таких параллелей и Пропа бы не приплетал к Павлу Петровичу. Все-таки это немножко разные люди и разный подход к изучению фольклора и интерпретации наследия.
Елена, я теперь прекрасно понимаю, почему именно Бажов стал героем искусства «Жить дома» в Екатеринбурге. С такой личностью работать крайне интересно. А расскажите, пожалуйста, о чем получился ваш проект? И есть ли какой-то кураторский жест в выборе именно двух музеев и двух создателей? Художницы Кати Червоных и художественного дуэта Катерины Муравьевой и Петра Бардина.
Да, Анна, безусловно, есть такой кураторский жест, но я хотела бы начать с того, что вообще Уральский филиал создает свой проект для искусства «Жить дома», опираясь сразу на несколько смыслообразующих моментов. Это, с одной стороны, уральский колорит, с другой — детство как период формирования человеческого гения, и также 145-летие со дня рождения Павла Петровича Бажова. Мы не могли обойти стороной этот момент. И практически сразу же определились с музеями, с которыми хотели бы поработать. А почему музея два? Потому что кураторская концепция предполагает протянуть смысловую нить между детством писателя, точнее детством человека в принципе, и его периодом творчества. И поэтому сначала и художники, и зритель обращают свое внимание на музей в Сесерте, потому что этот музей, он во многом посвящен детству писателя, но не в плане даже экспозиции какой-то, а в плане самого по себе места, в котором он жил в детстве. И потом мы уже обращаемся к зрелому периоду жизни Павла Петровича, соответственно, к музею-квартире в Екатеринбурге. Сам, вот тут коллеги меня могут поправить, не то чтобы построил, но дал задание на стройку вот этого дома, в котором, собственно, потом жил и написал самые известные свои произведения. И тут еще хочется отметить, что музей Паши Бажова в Сосерте, он не мемориальный, в нем есть пространство для разнообразных художественных интервенций, и, в принципе, он является местом, скорее обобщающим образ жизни семьи заводского рабочего. А музей в Екатеринбурге как раз-таки мемориальный, и мы взаимодействовали с экспозицией очень трепетно, чтобы не нарушить вот годами сложившийся в нем уклад, но при этом дать возможность зрителю повзаимодействовать с пространством внутри. И вот уже после выбора музеев стало очевидно, что было бы посмотреть, как не один художник, а два осмысляют пространство, причем дают разносторонний взгляд на Урал. Потому что за взгляд изнутри отвечает Катя Червоных, она уральская художница, привлекает зрителя к процессу создания произведения. Произведение называется «Дрейфы старателей», то есть это такая коллективная практика, в рамках которой сначала Катя и участники процесса вокруг домов, музеев собирают некий материал, который потом становится в итоге уже инсталляцией в одном и в другом музее. А Катерина и Петр как раз-таки отвечают за взгляд извне, потому что у них богатый опыт вообще взаимодействия с Уралом в рамках других проектов, но все равно они являются представителями питерского художественного сообщества и используют еще и более такой технологичный подход. То есть они работают со звуком, светом, дымом, онлайн-ресурсами. И вот они как раз создали проект «Узелки на память». Это такая сборная инсталляция. Она нас отсылает вообще к сказам Бажова, но также еще и создают продолжительный нарратив, поскольку, открываясь сразу в нескольких точках, потом не останавливаются на предметности, а переходят еще и в онлайн-формат, и в онлайн-формате продолжают вот эту вот работу. Вот. И, в общем-то, посмотрев работы Катерины и Петра сначала в Сосерте, а потом в Екатеринбурге, зритель может сам протянуть такую смысловую нить между детством писателя, в котором он знакомится с бытом, с историями заводских работников и его произведениями, созданными уже во взрослом возрасте.
Угу. А вот что стало такими опорными точками для художников при подготовке проекта? Потому что, как правило, все сталкиваются с большим объемом информации и, может быть, даже не всегда знают, как им управлять и распределять, и, может быть, какую точную идею извлечь для себя. Вот как вы погружались в материал?
Ну, вообще все началось с определения состава художников. Мы общались одновременно с несколькими потенциальными участниками, обсуждали их интерес к теме коллективных практик, к мемориальной составляющей, сайт-специфик подходов. И в итоге Катя Червоных и Катя Муравьева, они уже на этапе обсуждения предложили идеи, которые меня как куратора, ну так, очаровали, я бы так сказала. И уже дальше, когда мы утвердили и Катю Червоных, и Катю Муравьеву, она вообще работает всегда с Петром Бардиным совместно, но выступает как автором концепции. И, значит, дальше художницы самостоятельно проводили исследования какое-то время, но вот весной уже консультации вовсю подключались и Георгий, и Анатолий. Они помогали по всем разным этапам, вплоть до того, какими чернилами пишет ручка в кабинете. Точнее, не в кабинете, а вот на месте непосредственно. Да. Ну и вообще другим моментом. В апреле Катерина Муравьева, потому что тут нужно пояснить, так как Катя Червоных, она живет здесь на месте, она обладает возможностью сама сходить в один музей, что-то взять какую-то информацию. Ей, конечно, чуть-чуть попроще, и она здесь больше работает уже с произведениями непосредственно. Либо с произведениями Павла Бажова, либо с местами вокруг музеев. А Катя Муравьева, так как она живет в Санкт-Петербурге, она не совсем погружена настолько в контекст. И в апреле она приехала в Екатеринбург специально. Мы посещали оба музея, нашли очень много новых опорных точек, таких творчески-лиричных. Ну, конечно, в Сосерте мы обнаружили прям место, где может одна инсталляция находиться, где там дым от этой инсталляции подсвеченный будет как-то мистически завораживать зрителя. В музее в Екатеринбурге очень много взаимодействовали с разными пространствами, и еще нам удалось также пообщаться с экскурсоводами в музеях.
Да, это всегда очень важно, да.
Это Марина Белоусова, Эдуард Черных в Сосерте. И, по сути, вообще музеи очень сильно включились в подготовку проектов, присылали дополнительные материалы, давали советы по поводу различных фактов из жизни писателя, в целом информацию про жизнь горнозаводских рабочих. И вот в итоге сейчас мы уже приступили к технической подготовке проекта, созданию предметов для инсталляции, других элементов. И если резюмировать, то опорные точки — это детство писателя, его мемуары, сказы, другие произведения и знания, хранящиеся в голове Анатолия и Георгия.
Самый главный пункт.
Это правда.
Я бы вот хотела спросить у Георгия и Анатолия. Коллеги, мы знаем, что существует некий метод Бажова, а вот расскажите, пожалуйста, о нем подробнее, на чем он основывается.
Тут я могу начать про то, как я это понимаю, потому что я тоже, как Бажов, не очень умный. Не то, что приходит в голову. В общем, для меня есть метода Бажова я не знаю, но у меня есть бажовский метод. И этот метод имеет к Бажову такое же отношение, как Пушкинский музей имеет отношение к Александру Сергеевичу Пушкину. То есть никакого. А для меня метод бажовский – это когда мы берем какую-то интересную историю и начинаем ее немножко модернизировать так, чтобы она точно зашла тем людям, которым это понравится. И для меня прежде всего Бажов – это, конечно, мастер работы с фольклорным наследием. Потому что если почитать настоящий фольклор, ну, его без слез-то читать-то нельзя. Это довольно тягомотно, периодически скучно, иногда очень страшно и противно. А Бажов так вот взял вот этот фольклор, так его красиво завернул, что если просто фольклор дать современному подростку почитать, он будет плеваться. А если дать почитать Бажова, он тоже будет плеваться, но постепенно ему зайдет, ему понравится, и он оценит всю глубину того, как Павел Петрович так ловко завернул свои воспоминания, нанизав на них язык и всякие свои фишечки. Поэтому для меня бажовский метод – это когда мы берем любую историю, любое произведение и начинаем его дорабатывать с точки зрения своей головы, своих знаний и того человека, который будет с этой работой в дальнейшем взаимодействовать. Вот для меня как-то так. Поэтому вот для меня бажовский метод – это когда мы берем любую историю, любое произведение и начинаем его дорабатывать с точки зрения своей головы, своих знаний и того человека, который будет с этой работой в дальнейшем взаимодействовать. Вот для меня как-то так.
Угу. Георгий, вы как, согласны?
Ну, в целом, да, тут сложно с чем-то не согласиться. В общем, Бажов так по факту делал. И, в принципе, судя по его, что называется, автокомментариям, он это примерно сознательно делал. То есть это не было там что-то как какой-то экстатической передачи сигналов с небес. Им никто с помощью его сознания не записывал тайные знания. Вот, он это все прекрасно понимал, как минимум в связи с тем, что он был профессиональным пропагандистом, в частности. То есть во время гражданской войны он принимал активное участие, но именно что не на коне с шашкой, там, не на тачанке, он выпускал «Окопную правду». Это газета, которая, собственно, по окопам распространялась. Вот он отвечал за типографию, он собирал материалы, он писал их, перепечатывал. Ну, вот весь этот издательский процесс. И, кстати, он после гражданской войны тоже продолжил работать именно в газете. И когда у него спрашивали об каких-то таких основных... То, что определило его как писателя, вот, он называл Чехова, он всегда восхищался Пушкиным, но, кстати, всегда подчеркивал, что в Пушкине его восхищает прежде всего трудоспособность Пушкина, потому что там ради 100 страничек «Капитанской дочки» Пушкин сделал вот этот, совершил свое путешествие на Урал. А ну, как Бажов комментировал, в начале 19 века съездить на Урал – это, ну, в общем, действительно целое приключение. Вот, и третий феномен, так скажем, эстетический, он называл как раз письма крестьян, которые были написаны вот в газету, в крестьянскую газету, вот где он как раз работал. Вот, и, соответственно, ну, бажовский метод – да, он такой достаточно, ну, широкий, что ли. То есть, с одной стороны, это исследовательский метод. Потому что, ну, Бажов действительно десятилетиями увлекался, занимался, как-то всегда в голове держал именно этап сбора фольклора. То есть он и до революции, там, например, во время летних каникул ездил по Уралу, записывал, у него тетрадки были, которые утеряны, к сожалению, но все это было. Вот. И после революции он все это, в общем-то, продолжил. То есть он Урал объездил минимум на 3 раза вдоль и поперек. С одной стороны, исследовательская, с другой стороны, ну, в принципе, творческая. То есть работа со словом, она для него всегда была, ну, что-то как-то его тянуло всегда на это слово. Не всегда художественная, то есть, опять же, да, газетная работа, публицистику историческую, он очень много досказов, которые, я напомню, он в 57 лет только первые тексты написал. А основной массив его текстов, вот таких для публикации, это вообще-то историческая публицистика на разные темы, но это, в общем, такая, ну, достаточно суховатые тексты, ну, чего требует жанр. Вот, но в любом случае он человек начитанный, человек, который читал всегда, везде и про все. Ну, соответственно, он, конечно, чувствовал слово, у него это был такой талант. Вот, и третье, это, да, вот Анатолий правильно сказал, совершенно согласен, личное. То есть он вообще никогда не делал вид, что это какая-то объективная работа, что он, ну, то есть вот эта вот научность, да, я поэтому и не думаю, что ему были близки вот именно такие аналитические научные работы, потому что они претендуют прежде всего на объективность. А Бажов всегда подчеркивал именно, что вот его отношение — это сугубо его личное отношение. Вот, и естественно, да, то есть вот эта вся жизнь им прожитая, она, конечно, ну, есть она в сказах, честно, есть. И да, с одной стороны, это, конечно, фольклор, и корни у него, ну, вот действительно такие народные, многоликие, да. Но все-таки очень приличный, существенный процент — это именно вот бажовское какое-то, бажовский характер, бажовский поворот вообще вот головы, то, что он там видит, да, это тоже очень важно. Ну, вот примерно вот из таких, из 3 получается, составляющих, да, в этот метод его и складывается.
Да, я бы еще добавил, что когда мы говорим про бажовский метод, мы должны смотреть не только на самого Бажова и что он делал, а еще, наверное, то, что с Бажовым делали после того, как он стал известным. Потому что, ну, если сильно скромничать, то Павел Петрович, по сути, является таким культуртрегером, одним из первых, который взял и создал мифологию и идентичность целого региона. И без Бажова мы сейчас, в принципе, про Урал, ну, пытаются, конечно, там Демидова, Турчининова и прочих переплетать, но Бажова им, конечно, не переплюнуть, потому что он создал органичный миф, который наложился на мысли людей и теперь просвечивает и в сувенирной продукции, и в айдентике, и во всех выставках. Поэтому, по сути, бажовский метод создает современный Урал. И, возможно, в этом есть тоже какая-то интересная мысль для подумать.
Ну да, это уже настоящий бренд. Елена, а вы как-то при подготовке своих проектов прибегали к этому бажовскому методу? Что-то из его принципов работы, вот о которых сейчас говорили коллеги, вы использовали?
Да, на самом деле, вообще в уральском филиале несколько раз проходил такой фестиваль «Бажов-фест». И как раз-таки метод Бажова, как такую мифологему тоже, мы вывели из разных книг еще тогда. То есть мы это находили как пристальное вслушивание, всматривание в окружающие, ну, нарративы, так скажем. Вот. И, конечно, этот метод, он универсален для любого создателя произведения контента. И в нашем случае художники именно так работают над своими проектами. То есть работая одновременно с 2 очень разными музейными площадками, получается, что каждый художник создает такой разнообразный сценарий по имеющейся истории, но, в общем-то, он смотрит, что есть, и предлагает какой-то свой дополнительный сюжет. Поэтому однозначно да.
Георгий, Анатолий, а как вы вообще отреагировали на предложение Уральского филиала стать площадкой проекта «Искусство жить дома»? Ну, у меня вопрос не случайно, потому что совсем недавно мы проводили дискуссию в итальянском дворике главного здания Пушкинского музея в Москве, которая была посвящена взаимодействию современного искусства и мемориальных музеев. И мы как раз обсуждали, что многих музейных сотрудников пугает такое вторжение современных художников в мемориальное пространство, и многие вообще не готовы выстраивать диалог настоящего и прошлого. Но вот расскажите, как это было у вас?
Ну, я, в принципе, понимаю, конечно, коллег, это пугает, но... Пугает по одному ровно пункту, потому что в музеях размещены подлинные экспонаты. Они одни единственные. Если кто-то махнет рукой случайно, упадет там, не знаю, чашка разобьется, ну, есть, конечно, реставрация. Вот, ну, соответственно, такая немножко высоковатая цена. Вот, и, в принципе, работа представляется возможной, но когда просто смотришь на человека и видишь, что да, он как-то это все понимает, там, не знаю, уважает как минимум, и в принципе вот при таких условиях дальше уже да пожалуйста, что угодно, там бажов большой, никто никого не обидит, вот единственное, чтобы предметы были в безопасности.
Ну да, то есть такая бережная, аккуратная интеграция. Всегда помни, что ты находишься в гостях. Угу.
Ну, с одной стороны, в гостях, с другой стороны, ну, это правда ответственность. Тут, видите, музеи, ну, мы экспозиционеры, Анатолий и я, а есть еще хранители. Там совсем уже другой уровень. То есть вот есть вещь, там, не знаю, тот же, у того же Пушкина, у него же вообще минимум предметов от него сохранилось. А лет 100 назад намного больше было. Вот куда они все подевались? Ну, половина из них просто испортилась по неосторожности. Вот, поэтому здесь, ну, какая-то перед вечностью ответственность. Вот, я бы сказал, что это не бережность, там, не этикет какой-то, а именно ответственность. То есть мы это не наши же, да, какие-то предметы, хотелки, капризы. То есть мы тут что современное искусство, что мы не современные и не искусство. Но в принципе мы работаем-то на одно и то же, на какую-то цивилизацию, что ли, человеческую.
Я хотел сказать, что Георгий, конечно, из мемориального музея, поэтому у него есть ценные предметы, которые боязно, что их кто-то уронит. У меня из оригинальных предметов, и то притянутых сильно за уши, это гранитные плиты, несколько железных штуковин, которые, в принципе, если современный художник уронит на ногу, ну, все сердцкие порадуются. А я хотел сказать о другой проблеме, о том, что у вас в Москве современное искусство, возможно, уже становится чем-то понятным людям, понятным даже без медиатора и без успокоительных. В Екатеринбурге, в принципе, тоже некоторая часть людей начинает его принимать, понимать, интерпретировать. Но когда мы говорим про музей, например, в Сесерте, если там человеку сказать «современное искусство», и мы не говорим про «Лето на заводе», которое там происходит, там тоже другая история, а нормальному сусердскому человеку сказать про современное искусство и показать несколько зрелищных работ, то я думаю, что тут страшнее не музейщику, а художнику, который приедет, потому что его там просто распнут. А наша эта история начиналась очень просто. Мне позвонила Лена и говорит: «Эй, у нас тут искусство жить дома, давай что-нибудь делать, Бажов, Бажов». А мы такие: «А чё бы нет?» И потом я уже пошел к Георгию, который тоже такой: «А чё бы нет-то? Давайте делать». Потому что нам-то терять на самом деле нечего. У нас маленькие домики, но и с предметами вы, конечно, можете постараться что-то сделать, но и я, и Георгий выглядят довольно грозно, а художники выглядят тщедушно и слабенько, поэтому они ничего нам не сделают, а мы можем. Вот. А вот насчет того, на чем я беспокоился в этих проектах, так это о том, как посетители музеев будут воспринимать вот эти интервенции, насколько органичными они будут для них, и сколько негатива может получить тот же музей. Потому что, опять же, мы музей Бажова, и мы довольно свободны в своих интерпретациях, потому что Бажов резиновый, его в каждую бочку можно заткнуть, и нигде подтекать не будет. А вот другими музеями я могу их понять, потому что у них большая ответственность перед их, перед людьми, в честь которых они созданы. Но у нас ответственность вся лежит на художнике, и если то, что они сделают, будет плохо, мы нисколько не будем пресекать людей заниматься тем, чем обычно занимаются люди, которым что-то не нравится.
Ну, на самом деле, радостно слышать, что вы, судя по вашим рассказам, практически прыгнули в эту авантюру. Надеюсь, что приключение получилось действительно интересным.
Я могу, на самом деле, подтвердить этот момент, потому что с самого практически первого захода, с идеей вообще делать такой проект, действительно, сначала от Толи была очень большая поддержка и какие-то даже идеи, и от Георгия тоже. И мы с художниками, главное, работали как-то все вместе. И мне кажется, в этом основа хорошего проекта. Я надеюсь, что он будет хорошим. Он у нас еще не открылся, он только 27 июля открывается. Но, по сути, именно взаимодействие между художником, куратором и принимающей стороной, то есть руководством музея или научными работниками, мне кажется, в этом есть определенный гарант удачного проекта. Потому что в таком случае он опирается на действительно факты, связанные с личностью, или на какие-то другие истории, которые важно, чтобы они были озвучены. И в таком случае он получается интересным, этот проект, а не просто искусство ради искусства, или не просто инсталляция ради инсталляции. И здесь важно, чтобы были, конечно, заложены какие-то смыслы трогательные.
Конечно, да, взаимное доверие, открытость и умение слышать друг друга. Да, здесь тяжело не согласиться. Ну вот, Елена, тема второго сезона «Искусство жить дома» – это игра. Наш такой небольшой подзаголовок. Как она раскрывается в ваших проектах? И раскрывается ли вообще? Может быть, в игру вовлекается зритель каким-то образом?
Ну да. В общем, мы подошли к феномену игры как такой коллективной именно практики. И у нас оба проекта, они не просто пытаются проследить взаимосвязь между мифом и моментом его зарождения, но они как бы работают с темой игры, делая зрителей соучастниками актуального процесса вот такого современного мифотворчества. Потому что, вот, предположим, Катя Червоных, она вообще использует коллективные практики читок, дрейфов, на которых в рамках заданного сценария вместе с участниками собирает необходимый для инсталляции материал вокруг домов музеев. И то есть она, по сути, превращает зрителя в героя произведений Павла Бажова, такого старателя, добывающего драгоценные артефакты и потом сохраняющего их в коллекции музеев, то есть подобно музейному работнику. А проект, предположим, ну, одна из составляющих проекта Кати Муравьевой и Петра Бардина, она направлена на создание такого народного переводчика с уральского заводского диалекта на современный язык, то есть что тоже вовлекает зрителя в такую своеобразную игру слова. Вот, и хотелось бы еще раз напомнить, что проект открывается 27 июля, но публичная программа к нему стартует чуть раньше, и как раз она стартует с коллективных читок сказов Бажова, которые будет Катя Червоных проводить. Об этом вот дополнительно можно будет посмотреть в программе мероприятия.
Елена, конечно, словарик – это вообще ужасно интригующе. Вы будете делать какую-то публикацию с этим переводом? Может быть, какой-то онлайн-материал? Или это будет доступно только для посетителей проекта?
Я думаю, что в итоге в каких-то информационных ресурсах мы просто будем давать ссылку на этот словарик. На самом деле, для чего он... Как вообще возникла такая идея этого словарика? Дело в том, что инсталляция предполагает такую тонкую игру с памятью, потому что она будет размещаться в музее Павла Бажова и представляет собой такие узелки на память, которые нашептывают то, что маленький Паша мог в сосердце вот среди заводских рабочих услышать и потом это все воплотить уже в своих работах. Поэтому получается, что Катя Муравьева, она собирает как бы, все эти данные, звуки и истории в соцсети, а воплощает это все уже над рабочим столом Павла Петровича в Екатеринбурге. И некоторые слова могут просто быть непонятны, потому что они как раз-таки нас отсылают вот к тому самому уральскому говору, диалекту. И поэтому в инсталляции, ну, кстати, не только в Екатеринбурге, но и в Сесерте тоже, будет размещаться QR-код, который позволяет, вот, послушав, попытаться вычленить эти слова и, может быть, как-то...
Из речи, знаю. Да, как бы такой, не в отдельности, а когда люди говорят, правильно?
Да, 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 да. И получается... посмотреть, о чем же они на самом деле говорят, если это непонятно. Мы пока думаем над формой, скорее всего, это будет Telegram-бот, куда можно вводить эти слова. И, ну, либо это будет ссылка, которая ведет непосредственно на ресурс, который слова эти презентует. Тут все зависит от количества слов и от продолжительности существования вообще этого словарика, потому что они планируют его развивать, естественно. Но вот как это будет действительно с функциональной точки зрения, мы пока не можем прогнозировать. Поэтому, да, я думаю, доступ будет и у тех, кто не был непосредственно в музеях, но интересовался этим проектом.
Я с нетерпением жду результаты вашей совместной, уверенно, продуктивной работы. Спасибо за эту насыщенную беседу. С вами сегодня были заведующий мемориальным музеем квартиры Павла Бажова Георгий Григорьев, заведующий дом-музеем Паши Бажова в Сесерте Анатолий Каптур и Елена Бекетеева из команды уральского филиала Пушкинского музея, а также я, Анна Зиновьева. Коллеги, благодарю за беседу, а нашим слушателям рекомендую обязательно познакомиться с проектом «Искусство жить дома» в разных городах нашей большой страны, следить за расписанием событий и графиком открытия проекта в других городах можно на официальном сайте Пушкинского музея pushkinmuseum.art и в социальных сетях филиалов. До свидания и желаю всем прекрасного дня.
До свидания.
Всем пока.
Пока.